10 минут с Достоевским. Я человек больной, я злой человек, непривлекательный я человек. Я думаю, что у меня болит печень. Впрочем, я ни шиша не смыслю в моей болезни и не знаю, наверное, что у меня болит. Я не лечусь и никогда не лечился, хотя медицину и докторов уважаю. К тому же я еще и суеверен до крайности, ну, хоть настолько, чтобы уважать медицину. Я достаточно образован, чтобы не быть суеверным, но я суеверен. Нет, я не хочу лечиться со злости. Вот этого, наверное, не изволите понимать. Ну-с, а я понимаю. Я, разумеется, не сумею вам объяснить, кому именно я насолю в этом случае моей злостью. Я отлично хорошо знаю, что и докторам я никак не смогу нагадить тем, что у них не лечусь, и лучше всякого знаю, что всем этим я единственно только себе поврежу и никому больше. Но все-таки, если я не лечусь, так это со злости. Печенка болит, так вот пускай же ее еще крепче болит. Я уже давно так живу, лет 20. Теперь мне 40. Я прежде служил, а теперь не служу. Я был злой чиновник, я был груб и находил в этом удовольствие. Ведь я взяток не брал. Стало быть, должен же был себя хоть этим вознаградить. Плохая острота, но я ее не вычеркну. Я ее написал, думая, что выйдет очень остро, а теперь, как увидел сам, что хотел только гнусно пофорсить, нарочно не вычеркнул. Когда к столу, у которого я сидел, подходили, бывало, просители за справками, я зубами на них скрежетал и чувствовал неумолимое наслаждение, когда мне удавалось кого-нибудь огорчить. Почти всегда удавалось. Большей частью все был народ робкий, известно, просители. Но знаете ли, господа, в чем состоял главный пункт моей злости? Да в том-то и состояла вся штука. В том-то и заключалась наибольшая гадость, что я поминутно, даже в минуту самой сильнейшей желчи, постыдно сознавал в себе, что я не только не злой, но даже и не озлобленный человек, что я только воробьев пугаю напрасно и себя этим тешу. У меня пена у рта, а принесите мне какую-нибудь куколку. Дайте мне чайку с сахарцем, я, пожалуй, успокоюсь. Даже душой умилюсь. Хоть уж, наверное, потом буду вам на себя скрежетать зубами и от стыда несколько месяцев страдать бессонницей. Таков уж мой обычай. Это я наврал про себя давеча, что я был злой чиновник, со злости наврал. И не только злым, но даже и ничем не сумел сделаться. Ни злым, ни добрым, ни подлецом, ни честным, ни героем, ни насекомым. Теперь же доживаю в своем углу, дразня себя злобным и ни к чему не служащим утешением, что умный человек не может серьезно чем-нибудь сделаться, а делается чем-нибудь только дурак. Да-с, умный человек 19-го столетия должен и нравственно обязан быть существом по преимуществу бесхарактерным. Человек же с характером — деятель, существом по преимуществу ограниченным. Это 40-летнее мое убеждение. Мне теперь 40 лет, а ведь 40 лет — это вся жизнь. Ведь это самая глубокая старость. Впрочем, если вы раздраженные всей этой болтовней, а я уже чувствую, что вы раздражены, вздумайте спросить меня, кто ж я таков именно, то я вам отвечу. Я один коллежский асессор. Я служил, чтобы было что-нибудь есть, но единственно для этого. Когда прошлого года один из отдаленных моих родственников оставил мне 6000 рублей по духовному завещанию, я тотчас же вышел в отставку и поселился у себя в углу. Я и прежде жил в этом углу, но теперь я поселился в этом углу. Комната моя дрянная, скверная, на краю города. Мне говорят, что климат петербургский мне становится вреден, и что с моими ничтожными средствами очень дорого в Петербурге жить. Я все это знаю. Но я остаюсь в Петербурге. Я не выйду из Петербурга. Я потому не выйду. Эх, да ведь это совершенно все равно, выйду я или не выйду. А, впрочем, о чем может говорить порядочный человек с наибольшим удовольствием? Ответ — о себе. Ну, так и я буду говорить о себе. Я, например, ужасно самолюбив. Я мнителен и обидчив, как горбун или карлик. Но, право, бывали со мной такие минуты, что если бы случилось, что мне бы дали пощечину, то, может быть, я был бы даже и этому рад. Говорю серьезно. Наверное, я бы сумел отыскать и тут своего рода наслаждение. Разумеется, наслаждение отчаяния. Но в отчаянии-то и бывают самые жгучие наслаждения.
особенно когда уж очень сильно сознаешь безвыходность своего положения. А тут, при пощечине-то, да тут так и придавит сознание о том, в какую мазь тебя растерли. Главное же, как ни раскидывай, а все-таки выходит, что всегда я первый во всем виноват выхожу, и что всего обиднее без вины виноват, и, так сказать, по законам природы. Потому, во-первых, виноват, что я умнее всех, которые меня окружают. Я постоянно считал себя умнее всех, которые меня окружают, и иногда, поверите ли, даже этого совестился. По крайней мере, я всю жизнь смотрел как-то в сторону и никогда не мог смотреть людям прямо в глаза. Потому, наконец, виноват, что если бы и было во мне великодушие, то было бы только мне же муки больше от сознания всей его бесполезности. Я ведь, наверное, ничего бы не сумел сделать из моего великодушия. Не простить, потому что обидчик, может, ударил меня по законам природы. А законов природы нельзя прощать. Не забыть, потому что хоть и законы природы, а все-таки обидно. Наконец, если бы даже я захотел быть вовсе не великодушным, а, напротив, пожелал бы отмстить обидчику, то я и отмстить ни в чем никому бы не мог, потому что, наверное, не решился бы что-нибудь сделать, если бы даже и мог. Непосредственного человека я и считаю настоящим, нормальным человеком, каким хотела его видеть сама нежная мать природа, любезно зарождая его на земле. Я такому человеку до крайней желчи завидую. Он глуп. Я в этом с вами не спорю, но, может быть, нормальный человек и должен быть глуп, почему вы знаете? Может быть, это даже очень красиво. И я тем более убежден в злом, так сказать, подозрении, что если, например, взять антитез нормального человека, то есть человека усиленно сознающего, вышедшего, конечно, не из лона природы, а из реторты, то этот ретортный человек до того иногда пасует перед своим антитезом, что сам себя со всем своим усиленным сознанием добросовестно считает за мышь, а не за человека. И главное, он сам ведь считает себя за мышь. Его об этом никто не просит, а это важный пункт. Взглянем же теперь на эту мышь в действии. Несчастная мышь, кроме одной первоначальной гадости, успела уже нагородить кругом себя в виде вопросов и сомнений столько других гадостей. К одному вопросу подвела столько неразрешенных вопросов, что поневоле кругом нее набирается какая-то роковая бурда, состоящая из ее сомнений, волнений. Разумеется, ей остается махнуть на все своей лапкой и с улыбкой напускного презрения, которому и сама она не верит, постыдно проскользнуть в свою щелочку. Там, в своем мерзком, вонючем подполье, наша обиженная, прибитая и осмеянная мышь немедленно погружается в холодную, ядовитую и, главное, вековечную злость. 40 лет сряду будет припоминать до последних, самых постыдных подробностей свою обиду и при этом каждый раз прибавлять от себя подробности еще постыднейшие. Сама будет стыдиться своей фантазии, но все-таки все припомнит и ничего не простит. Пожалуй, и мстить начнет. Ну, как-нибудь урывками, мелочами, из-за печки, инкогнито, не веря ни своему праву мстить, ни успеху своего мщения, и зная наперед, что от всех своих попыток отомстить сама выстрадает во 100 раз больше того, кому мстит, а тот, пожалуй, и не почешется. На смертном одре опять-таки все припомнит с накопившимися за все время процентами и... Но именно вот в этом холодном, омерзительном полуотчаянии, полувере, в этом сознательном погребении самого себя заживо с горя, в подполье на 40 лет, в этой усиленно созданной и все-таки отчасти сомнительной безвыходности своего положения, во всем этом яде неудовлетворенных желаний, вошедших внутрь, во всей этой лихорадке колебаний, принятых навеки решений, через минуту опять наступающих раскаяний, и заключается сок того странного наслаждения, о котором я говорил.
Десять минут с Достоевским. Записки из подполья. 1864 год. Читал Чеслав Симонович.